В эфире радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Я приветствую всех, кто присоединился к радио Крым Реалии. У микрофона для вас работает Эльвина Сидбулаева. И сегодня в эфире мы говорим о том, что как 6 лет назад Верховная Рада Украины признала крымских татар коренным народом в Крыму, что это означает для самих крымских татар, и что Украина сделала в законодательном поле или не сделала для коренного народа. На полуострове слушайте нас на 105.9 FM, а также на средних волнах на частоте 648 АМ. Трансляция наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии. Задавайте свои вопросы, комментируйте. И у вас есть шанс попасть в наш эфир по телефону бесплатно. Номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926 и номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. Мы начинаем.
Вечернее шоу.
И 6 лет назад Верховная Рада Украины признала крымских татар коренным народом в Крыму. За соответствующее заявление проголосовали 283 народных депутата. Таким образом, Верховная Рада гарантирует соблюдение прав крымско-татарского народа в составе Украины. В документе говорится, цитирую, «Украина гарантирует сохранение и развитие этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности крымско-татарского народа как коренного народа и всех национальных меньшинств Украины. Она гарантирует защиту и реализацию неотъемлемого права и на самоопределение крымско-татарского народа в составе суверенного и независимого украинского государства. Кроме этого, Украина признает Меджлис крымско-татарского народа, исполнительный орган Курултая, как высший исполнительный орган крымско-татарского народа». И нам присоединяется Мустафа Джемилев, лидер крымско-татарского народа и народный депутат Украины от Европейской солидарности. Добрый вечер, Мустафа.
Здравствуйте.
Мустафа, Украина признала Меджлис и Курултай как полномочный орган крымских татар. Давайте послушаем, как тогда, 6 лет назад, Верховная Рада проголосовала за это.
За 283 рішення прийнято.
Нарешті Україна має віддати борг кримським татарам і не на словах, а реальними діями гарантувати збереження та розвиток етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності кримсько-татарського народу як корінного народу на території України.
Ми послухали Петра Порошенка, п'ятий президент України. І зараз давайте послухаємо Валерія Пацка, народний депутат України 7-го і 8-го созивів.
Цією постановою закріплюється чітко принцип і правовий механізм визнання корінним народом. Тобто корінним народом, який належить до певної землі, тобто до Автономної Республіки Крим. Позиція Меджлісу і всього кримсько-татарського народу – жодних пересенень. Вони чітко заявляють, що вони будуть воювати, вони будуть відстоювати свої позиції як корінний народ.
Мустафа, пам'ятаєте, коли 6 років тому назад, як Меджліс прийняв таке рішення? Що тоді було, яке було відчуття і яка була атмосфера в Меджлісі?
Ну, це, во-первых, було після вже окупації. Меджліс знаходився в основній системі в Криму. На материковой части Украины где-то, наверное, 5-6 человек месяца. Конечно, это вызвало удовлетворение всех, не только членов Меджлиса, но и всего крымско-татарского народа, можно сказать, целом. Но в то же время горечь от того, что это принимается очень поздно. Ведь если бы своевременно, а мы добивались этого почти все годы независимости Украины, если бы это было принято раньше, наверное, было бы очень трудно России аннексировать Крым. Но, слава богу, хоть поздно, чем никогда.
На практике сказалось такое решение Верховной Рады. Что это означает признание Меджлиса и Курултая и крымских татар как коренного народа на практике?
Ну, это пока заявление. А вообще нужно принимать, конечно, закон. Закон о коренных народах, потому что 11-я статья Конституции говорит, что в Украине есть коренные народы, но дефиниции термина, кто такие коренные народы, ну нет. И какой объем прав, как Украина должна относиться к проблемам, вообще вопросам коренных народов. Вот этот проект закона о коренных народах нам сейчас разработан и подан администрацией президента. Мы хотели бы, чтобы этот законопроект был подан в Верховную Раду от имени президента. Тогда больше вероятность, можно сказать, даже уверенность, что этот законопроект пройдет. Но еще есть законопроект о статусе крымско-татарского народа в Украине, где также четко говорится, что такое Меджлис, Курултай и его место от государства Украины. Этот закон тоже ожидает своего рассмотрения и принятия Верховной Рады.
Ну, если говоря о коренном народе, и тут прошло уже 6 лет, пока не приняли, но и также следствие и закономерно, и логично, что следующим этапом шаг Украины, да, это национальная автономия для коренного народа. Если вот проанализируете перспективы реализации этого решения, учитывая, что нынешняя власть и прошлая власть, и нынешняя власть, и Порошенко, и Зеленского пока не спешат носить изменения в 10-ю статью Конституции Украины.
Ну, у нас пока были разговоры на встрече с новым президентом Зеленским. Он говорил о том, что рассмотрит и, скорее всего, поддержит. А потом в своем длинном 4-часовом интервью на этот вопрос говорил о том, что, конечно, этот будет принятие вот этих поправок в Конституцию будет очень существенным вкладом в дело восстановления законных прав крымско-татарского народа. Но пока вот такого, чтобы президент рассмотрел и внес, вот этого пока нет, но мы все время о нем этому напоминаем, об этом законе. Там нужно сперва, чтобы она рассмотрела Конституционную комиссию, ее собрать. После одобрения Конституционной комиссии она рассмотрится, будет передана на сессию Верховной Рады для принятия большинством голосов и потом отправляется в Конституционный суд, который принимает решение о соответствии Конституции. И после этого нужно уже Верховной Раде конституционное большинство, то есть менее 300 депутатов. Если этот законопроект будет подан от имени президента, то можно гарантировать, что этот закон пройдет. Можно, конечно, подать от имени там, Европейской солидарности или там, от группы депутатов, но тогда вероятность немножко уменьшается, потому что одно дело президентское, там монобольшинство поддержит, а другое. И кроме того, есть такой стереотип, если, скажем, законопроект подает какая-то оппозиционная слугам народа партии, то даже не читая этот законопроект, многие автоматически голосуют против. Или не голосуют вообще. Сдерживаются. Вот такая вот ситуация. Но мы, конечно, будем все время напоминать президента. Я понимаю, что у президента очень много дел, очень много важных дел, тем более сейчас такая критическая ситуация, как в экономике, так и с коронавирусом. Но, тем не менее, я вот думаю, в ближайшее время у нас будет встреча с главой администрации Андреем Ермаком, и опять-таки об этом будем говорить.
А как сейчас коммуникация команды Зеленского с Меджлисом? Есть ли изменения? Потеплели ли отношения между вами?
Ну, у нас таких-то острых противоречий не было. Правда, со стороны президентской власти была какая-то настороженность, потому что двое депутатов пошли от партии «Европейская солидарность», один от «Голоса», в слугах народа нет ни одного крымского татарина. Но это не наша вина. Мы, собственно, и говорили о том, что было бы целесообразно, если бы они тоже включили в свой список несколько крымских татар. Но это, видимо, по всей вероятности, даже можно с уверенностью на 90% сказать, что об этих наших предложениях сам Зеленский не в курсе. Это вот ответственность его окружения. Так получилось. Но сейчас, в общем-то, нормальные отношения. президент в силу разных причин, он часто не может с нами встречаться, а вот с главой администрации мы встречаемся, переговариваем по телефону, по актуальным вопросам.
Мустафа, если вот мы наблюдаем, что для разрешения российско-украинской войны есть минские договоренности, да, и есть уже создают политическую подгруппу, формируют консультативную раду под политическую подгруппу, где планируют, что войдут 10 представителей Украины и 10 представителей ОРДЛО. Что это будет означать для Украины и как вот такой сценарий может обернуться для разрешения оккупации Крыма, для деоккупации Крыма?
Если моя личная точка зрения, то я категорически против того, что представители сепаратистов участвовали в этих переговорах. Но, к сожалению, в Минских соглашениях был как-то там, в каких-то фразах заложен вот этот принцип, что необходим там диалог и с вот этими представителями оккупированных территорий. Называть их представителями народа, который вот сейчас находится под оккупацией, очень сложно. Но, тем не менее, ссылаясь на вот эту букву Минских соглашений, удалось им вот так вот вести переговорный процесс вот этих вот людей тоже. Но я не думаю, здесь особо драматизировать, наверное, не стоит. Гораздо важнее то, что вот, если, скажем, Украина как можно скорее возьмет под контроль всю вот эту протяженность границы с Российской Федерацией. Тогда уже там урегулировать ситуацию будет значительно легче.
А что вы имеете в виду «возьмет под контроль»?
Имеется в виду, что вот выполнение всех тех условий, которые указаны в Минском соглашении, а также проведение выборов, ведет за собой потом полный контроль Украины над всей протяженностью границы. Хотя вот эта вот формула, что проводятся выборы, а потом только до границы перейдут в руки Украины, это, по-моему, это попахивает жульничеством. Потому что как можно проводить выборы, если границы открыты, и там постоянно будут российские инструктора, наблюдатели и вообще войска там. Вот это вот главный вопрос сейчас. И одно Зеленский твердо сейчас стоит на том, что сначала мы берем контроль над границей, а потом только говорим о выборах. Сейчас, по-моему, называют временной такой этот период, год после того, как мы возьмем контроль над границей. Хотя российская сторона настаивает, что в тот же день, здесь как проведем выборы, и потом только. Но сами сепаратисты, они вообще не мыслят о том, что они будут под контролем Украины. Они даже представляют свои вооруженные формирования, так что они так и останутся, а будут принадлежать Украине лишь формально. Это их воззрение, их такая, скажем, позиция. Клубок там довольно очень сложный. А что касается Крыма, жаль, что нет платформы вообще. Если, скажем, по Донбассу есть нормандская формат, а по Крыму вообще нет никакого формата. И, конечно же, когда будет этот формат, в той или иной форме будут вестись переговоры, представители коренного народа, конечно, должны быть там обязательно представлены.
А с какой стороны тогда должен быть предложен этот формат, где будут подробнее говорить о деоккупации Крыма? Кто должен предложить?
Здесь важна позиция западных, ведущих западных стран. Это может быть и Евросоюз, может быть страны, подписавшие Варшавского меморандума, Британия, Соединенные Штаты. Но пока вот такой вот решительного настроя на это мы пока не видим. Сейчас мы рассматриваем только вот проведение большой конференции по деоккупации Крыма. Может быть, в Вашингтоне, может быть, в Брюсселе. Такое сейчас. Над этим работаем.
И, Мустафа, хотелось еще поговорить с вами об обмене, это возвращение украинцев и крымских татар на территорию подконтрольной Украине. Президент Зеленский заявлял, что будет обмен. На каком этапе сейчас он, что вам известно? И включены ли в этот обмен крымские татары? Как думаете, Россия отдаст Украине крымских татаров?
Ну, Денисова говорит, что она включила там 86 крымских татар. Хотя там не 86, а 78. Правда, вот с учетом последних арестов, где-то получается уже 83 или там 100. Какого-то продвижения в этом плане я пока не вижу. Россия что-то потеряла интерес к этим обмену. Главное, кого она хотела заполучить, вот это Цемах, или как его, Цемах.
Цемах.
Этому, этому самолету она его получила, а остальные там пленные русских не интересуют. И лишь только вот под давлением западных стран что-то там ведутся разговоры. И а по поводу крымских татар, там есть такая позиция. Ну, мы там, дескать, ведем разговор только вот в рамках Нормандской четверки по конфликту, связанному именно с Донецком и Луганском. То есть захваченные в плен с той или с этой стороны. А эти, дескать, никакого отношения не имеют. Такая точка зрения тоже существует, но она официально пока вот российской стороны не выдвигается. Насколько мне известно, что ну, это включено, Эрдоган тоже по поводу этого говорил, Путину надо включить, с его стороны возражений не было, но продвижений каких-то сейчас, вот несколько каких-то там сроков обмена пока нет, ничего ясного нет.
Мустафа, оставайтесь на связи, у нас есть телефонный звонок из Москвы. Добрый вечер, представляйтесь и задавайте вопрос.
Здравствуйте, уважаемые ведущие и все, кто слушает Крым Реали на 648 кГц. Я Александр. Кстати, вот такое примечание, когда вы начинаете свою программу, всегда называйте, пожалуйста, украинское время. Это для освещения Украины, вот, чтобы чувствовать Украину. Но это так. А уважаемому Мустафе Дамирову вот такой вопрос. Смотрите, здесь уже наша негодяйка Мария Захарова выступила, чтобы провокацию, типа, собираетесь сделать, хотя это, я-то понимаю, что не провокация, а это ваши правильные действия. И там массы готовятся. Вот какие ваши будут действия, чтобы себя обезопасить? Это первое. И второе. Вот что вам нравится в действиях Зеленского, а чего нет? Я поясню. Вот мы, думающие люди, которые... У нас немного в России, но мы такие есть. Мы очень радовались, когда победил Зеленский. Мы думаем, молодой и новый. Хотя я лично вот к Петру Порошенко тоже с достоинством относился, потому что он и армию поднял, ну, много чего сделал. А вот сейчас, если говорить о Зеленском, ну, какие-то неправильные действия по поводу Донбасса и по поводу Крыма. Вот какое ваше на это мнение? А ведущие удачи, Крым Реали тоже, и по часику называете не только крымское время, но и украинское. Удачи вам.
Спасибо огромное.
Александр, вы имеете в виду вот опасности, там это по поводу марша, да? То, что сказано Захарова.
Да, в Министерстве иностранных дел уже отреагировали на марш, который планирует провести Меджлис 3 мая. В частности, Захарова отметила, что сейчас готовится еще одна провокация, некий марш на Крым. Его организаторы в составе так называемого Меджлиса крымско-татарского народа, я цитирую ее, собираются в прямом смысле прорвать на полуостров через государственную границу России, и мы призываем этого не допустить. Это заявила Захарова, представитель российского ведомства. И человек, который звонил, и, видимо, имел в виду именно касательно марша на Крым.
Да, по поводу этого марша и Лавров уже высказывался, предупреждал, то есть угрожал, говорил, что для нас это плохо кончится. И в их Госдуме тоже были какие-то высказывания. И вот это вот Захарова тоже попугивает одним словом. А речь идет просто о демократической акции. Мы туда, люди пойдут без оружия, просто как с требованием, чтобы их пропустить безоговорочно на свою территорию. Мы приглашаем туда также представителей международных организаций, которые неоднократно, многочисленные резолюции были с требованием, чтобы русские войска вышли из Крыма, что обеспечили территориальную целостность Украины. И вот на их глазах мы посмотрим на реакцию российских властей. Что, какая будет эта реакция российских оккупационных властей? Ну, мы рассматриваем разные варианты. Они там могут ее просто закрыть, как это было ровно 6 лет назад, в 14 году, 3 мая, когда вот они, я пытался пройти. Они просто выставили кордон из БТР, ОМОНовцев, и так что там невозможно было пройти вот этому проходному пункту. Такое возможно. Второе, там часть могут пропустить, арестовать, а часть, кого там они существуют, нужно арестовывать, выбросить обратно. Такое тоже есть. Но не исключается еще, конечно, поскольку мы имеем дело с государством не очень нормальным, а могут открыть еще и, может быть, какие-то вещи, экстремальные какие-то вещи совершить. На все это люди пойдут готовые. Я, например, буду там, буду в середине колонны, я подойду, скажу, вот вы же меня разыскивали, там объявили в розыск, в уголовные дела какие-то, вот я пришел. Ну и что? Давайте, открывайте, я вот захожу. Я хочу посмотреть на их реакцию. То же самое многие наши товарищи там же хотят.
И еще был вопрос от зрителя, что вам нравится Зеленского?
Да, Зеленского, да. Ну, поскольку мы, в основном, вот, крымские татары поддерживали не Зеленского, а пятого президента, мы исходили из того, что все-таки президент Порошенко взял страну, возглавил это государство в очень критический момент, когда вообще было под угрозой само существование этого государства. Не было. Русская православная церковь Украины активно работала на то, что, дескать, это никакая агрессия, есть такая гражданская война, призывала людей не идти в армию. Вот в этой сложной ситуации, когда казна была совершенно пуста, я такой еще выкрал до последней копейки, все убежал с деньгами. Порошенко, ну не одному, конечно, а его команде со всеми патриотическими силами удалось остановить врага, обеспечить суверенность своей страны, независимый курс и создать довольно мощную свою армию. Сейчас его подружил у нас более 200 тысяч человек. И мы считали, что сейчас такое время, когда вообще идет вот эта война с Россией, ставить на пост президента человека далекого от политики, далекого от войны, шоумена, ну, не совсем, может быть, правильно. Но избрали Зеленского. Что ж, а мы, конечно, будем считаться с выбором большинства. Мы, для нас Зеленский президент. И мы, конечно, ведем с ними контакты. Что касается позиции президента по вопросу Крыма. Вы знаете, что перед вторым туром, когда, в общем-то, уже было понятно, что Зеленский станет президентом, я публично через каналы, украинские каналы, задавал ему 5 вопросов, касающихся Крыма. О блокаде Крыма, о том, что как он видит восстановление территориальной целостности. Ответы, в общем-то, были удовлетворительны. И сейчас, особенно вот он, его речь, произнесенная 26 февраля, и подписание им закона о постановлении о признании 26 февраля днем сопротивления Крыма оккупации, о многом говорит. И он неоднократно заявляет, что Крым – это территория Украины, и он будет делать все возможное для того, чтобы восстановить территориальную целостность своей страны. Но это заявление, а вот практические дела, ну, не совсем эффективные, в силу рядных причин. И то его команде не совсем с нашей точки зрения понимающие проблему люди. Иногда делаются из его же команды не очень такие адекватные заявления по поводу, например, снятия блокады на поставку воды или электричества. Но большинство, в том числе и партии, которая привела к власти президента Зеленского, в общем-то, там очень подавляющее большинство очень адекватные люди, поэтому существенных уступок России не будет. Я думаю, одна из вот таких не совсем правильных шагов Зеленского было то, что он говорил о мире любой ценой. Полагаю, что вот, ну, как бы очень неудоверительные отношения. Ну, не очень доверительные, в общем-то, он полагался ну вот сделает он какие-то шаги, а Путин сделает встречные шаги. То ли он не понимает, с каким хищником он имеет дело, то ли в его команде не совсем правильно его информируют. Но практика показала, что вот эта вот политика уступок ни к чему хорошему не приводит. И я думаю, вот это понимание все больше получается звучание и в его команде тоже.
Спасибо огромное. Мустафа Джемилев был в нашем эфире, лидер крымско-татарского народа, народный депутат Украины от Европейской солидарности. И мы спросили у крымских татар, которые живут в аннексированном России Крыму, что для них означает, что Украина признала крымских татар коренным народом в Крыму. Предлагаю послушать. Заира Смедляева, активист национального движения.
В принципе, то, что своим постановлением Верховная Рада признала крымских татар коренным народом Крыма, ну, это положительный шаг, но за ним должны были быть и другие действия. Это и принятие соответствующего закона о статусе крымско-татарского народа, о его представительных органах и, соответственно, уже и о статусе крымско-татарской автономии. Да? Но, к сожалению, дальше восстановление не пошло. Ну, в принципе, я думаю, что должна быть дальше положительная динамика. То есть продолжение должно быть. Просто не знаю, когда это произойдет. Надеюсь, вот те страхи постоянные, когда пугают крымскими татарами, крымско-татарской автономией, будут развеяны. Ведь была у крымских татар своя государство, и автономия была, и в нем, в этой автономии мирно проживали и крымские татары, и граждане других национальностей. Не было ни межконфессиональных, ни межнациональных конфликтов. Я думаю, вот это, когда люди это осознают, что ничего страшного в этом нет, это право коренного народа на реализацию своего права на самоопределение.
Послушаем Илилию Гемича, адвокат, который защищает крымских татар в судах в аннексированном Крыму.
Признание крымских татар коренными жителями Крыма необходимо было сделать давно, потому что это соответствует объективной реальности и исключило бы возможность нарушения их прав на протяжении не одного года. А на сегодняшний день постановление, которое приняла Верховная Рада Украины в Крыму, практически не имеет никаких последствий для крымских татар и жителей, ввиду того, что фактически контроль над Крымом осуществляет Российская Федерация и применяются в Крыму законы Российской Федерации. Для международных судов, безусловно, вопросы национальной принадлежности наших подзащитных мы прописываем, указываем на все нарушения, которые происходят в судах, во время обысков, во время задержаний, во время каких-то еще других, скажем так, условно споров с государством. Мы прописываем все эти основания и подаем их в международные инстанции. Большому сожалению, пока еще нету решений по нашим жалобам в международные инстанции, чтобы говорить о том, какую логику рассмотрения данных дел выбирают международные инстанции и на что они обращают внимание и делают ставки и акцент. Но, безусловно, для самих крымских татар признание коренным народом Крыма это имеет положительный эффект.
Вот такое мнение мы услышали касательно того, что Украина признала крымских татар коренным народом. Оставайтесь на радио Крым Реалии. Мы встретимся с вами через несколько секунд.
Команда радио Крым Реалии. Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером. Мы вместе с вами.
Я напоминаю нашим слушателям и зрителям на Facebook и YouTube страницах Крым Реали, что у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926 и для жителей материковой части Украины 044 490 2905. И в эфире мы говорим о том, что 20 марта 2014 года Украина признала крымских татар коренным народом в Крыму. Как это отразилось на коренном народе, которые живут в аннексированном России Крыму? Сейчас мы поговорим об этом с Нариманом Нариманом Джелял, активист национального движения крымских татар. Добрый вечер, Нариман Бей.
Добрый вечер, Ирина
Ханна. Нариман Бей, скажите, что для вас лично означает признание Украины крымских татар коренным народом?
Вы знаете, это важный, в принципе, символический правовой акт со стороны украинского парламента, которого мы добивались очень давно. Но каких-то пока еще серьезных последствий для жизни крымско-татарского народа в Украине, к сожалению, вот этот момент не несет. Даже после того, как Украина фактически ратифицировала Декларацию прав коренных народов, вот, потому что уже на протяжении, считайте, нескольких лет после этого события украинская власть, ну, в данном числе парламент, не принял ни одного законодательного акта, который бы как-то расширял, пояснял, закреплял права коренного народа, вообще пояснял, чем же все-таки наполнен этот статус коренного народа, потому что Декларация ООН имеет очень широкие, как бы, там, трактовки, оставляя на рассмотрение и на волю государства, на территории которого коренной народ проживает, уже определение конкретных механизмов по защите его прав. И вот этого, к сожалению, украинское государство до сих пор не сделало. И это очень печально, и крымские татары встревожены, как граждане Украины, подобным отношением к себе. Фактически признание украинским парламентом крымских татар коренным народом — это то, что я наконец-то соглашусь с тем, что вас зовут Эльвина. Вот. Вы об этом и так знаете, этого имени у вас не отнять, вы всегда от рождения были Эльвиной, а я Нариманом, и вот наконец-то кто-то признал, что именно так нас зовут. Вот. И вот, к сожалению, я не хочу ни в коей мере преуменьшать того постановления Верховной Рады Украины, однако, на мой взгляд, уже давно перезрела необходимость принятия хотя бы тех законопроектов, о которых уже не первый год говорят лидеры Меджлиса, говорят некоторые депутаты Украины, говорил предыдущий президент Украины, сегодня некоторые представители новой команды, властной команды, вскользь как бы говорят, но с оговоркой, что нужно еще там разбираться. Нужно еще смотреть, как на это кто-то отреагирует и так далее. Хотя, на мой взгляд, ситуация давно уже не только созрела, она перезрела. И здесь уже остается волевым решением просто принимать необходимые, как бы, законодательные уже решения.
У нас есть телефонный звонок. Нариман Бей, оставайтесь на связи. Сейчас послушаем, что сказать. Добрый вечер, представляйтесь и задавайте вопрос.
Здравствуйте, госпожа ведущая, здравствуйте, студия. Хотелось бы сказать, что Украине сначала нужно было принять закон о реабилитации крымских татар, а потом уже кем-то их там признавать. Потому что Украина могла признать их такими темпами коренным народом Узбекистана, и от этого бы ничего не изменилось. Спасибо.
И есть еще второй звонок. Добрый вечер, представляйтесь и задавайте вопрос.
Добрый вечер, вы со мной разговариваете?
Да, задавайте вопрос, добрый вечер.
Спасибо, спасибо. Я крымчанин, русский крымчанин. Я хочу позволить сделать вам, обратить ваше внимание на два момента. Первое, если бы Украина действительно хотела сделать татарскую автономию, она бы давно использовал для этого Херсонскую область, потому что нормально, когда в старину Херсонская область входила в состав Крымского ханства. Если бы хотели, они давно бы сделали на территории Херсона крымскую автономию, татарскую автономию. Это первый момент. Второй момент. Передайте, пожалуйста, господину Жемилеву, что русский народ Крыма его хорошо помнит. Поэтому мы очень горячо его с этим Крыму. Пусть приезжает. Спасибо.
Спасибо. Не Джемилев, а Джемилев. Правильно звучит фамилия. Нариман Бей, есть вам что прокомментировать?
Ну, касательно реабилитации, я бы хотел напомнить, что еще в 1989 году Верховным Советом СССР, то есть того государства, которое совершило акт геноцида в отношении крымских татар, была принята как раз декларация о признании недействительными и незаконными тех репрессивных актов в отношении народов, которые были подвергнуты депортациям там, в 40-е годы, до и послевоенные годы. И фактически реабилитация как таковая правовая, да, с точки зрения признания вот незаконности и то, что народы эти считаются как бы реабилитированы вот в общем таком порядке, было уже много лет назад сделано. Вопрос касался уже каких-то материальных компенсаций и так далее, и так далее. Вы помните, очень много лет Рифат Чубаров, будучи депутатом Верховной Рады Украины, добивался принятия закона о восстановлении прав лиц, депортированных по национальному признаку, как это долго все конетелось и так далее. В принципе, на сегодняшний день большинство крымских татар, вы знаете, уже прошло этот этап. И я лично, как крымский татарин, как сын депортированного крымского татарин, мой отец родился в Крыму, пережил все эти страшные события. Я для себя уже не как бы у меня нет необходимости какой-то там правовой реабилитации, то есть признания того, что я не совершал, я и мой народ не совершали никаких там преступлений и так далее. Мы сегодня исходим из того, что необходимы условия для того, чтобы крымские татары могли свободно, как того, как то трактует Декларация прав коренных народов и иные международно-правовые документы, опыт других стран, где есть ситуации с коренными народами, мы могли свободно развиваться, самосохраняться, реализовывать свои коллективные права как народа. И это очень важно. Вот что сегодня является главным. И почему мы так остро ставим вопрос об национальной автономии? Потому что сама автономия не является для нас некой там самоцелью, каким-то конечным пунктом. Автономия – это всего лишь инструмент правовой, который позволил бы нам, как коренному народу, не ограничивая и не ущемляя права всех, кто живет на территории Крымского полуострова, обеспечить гарантированные механизмы нашего участия в управлении этой территорией. Это самое главное, потому что не имея возможности влиять на принятие решений крымской власти в прошлом, мы не имели возможности защитить свои языковые права, культурные права, политические права, безопасность, свободу, как оказалось вот уже в 2014 году. Крымские татары, не имея реальных политических возможностей, были вынуждены вот в самые доступный демократии способ выходить тогда под здание Верховной Рады Автономной Республики Крым и в такой способ пытаться защитить и себя, и целостность Украины, в то время как если бы мы участвовали полноценно в управлении территорией Крымского полуострова на всех уровнях, во всех направлениях, в том числе в силовых структурах, я думаю, во многом подобные вещи можно было избежать. Я уже не говорю о том, что даже символически у России не было бы возможности провернуть вот тот сценарий по защите от ущемления якобы там крымчан, русского населения и так далее, и так далее. Потому что совершенно иная политико-правовая ситуация была бы в Крыму. Но Украине до сих пор не поздно пользоваться этим моментом, о чем, собственно, и Мустафа Джемилев, и Рифат Чубаров, и многие-многие мои друзья и коллеги постоянно говорят, в том числе и с трибуны Верховной Рады Украины, и на международных площадках.
Нариман Бей, тогда почему прежняя власть и нынешняя власть, и под руководством Петра Порошенко, и сегодняшняя власть Зеленских не спешит вносить изменения в Конституцию и создавать национальную территориальную автономию для крымских татар?
Вы знаете, я с одной стороны допускаю, что украинская власть, я об этом говорю постоянно, к сожалению, не избавилась от вот того мышления стереотипного, восприятия истории, которое навязывалось советской пропагандой, российской пропагандой многие-многие годы в отношении крымских татар, в отношении того, кто они есть, какое место занимали в истории, в частности, Украины, какие были наши взаимоотношения. К сожалению, до сих пор в учебниках по истории Украины украинских граждан, школьников учат тому, что кримські татари – это вороги, які там лютували на наших землях, забирали там в рабство людей, вгоняли і так далі. И так далее, и убивали, и там, и грабили, и тому подобные вещи. Я с удовлетворением отмечаю, что на академическом научном уровне были, и уже в последний момент появляется гораздо больше экспертов, историков, которые пытаются представить картину нашего прошлого сожития украинцев и крымских татар в гораздо более реалистичном свете. Я не говорю там в позитивном или негативном, а в реальном, так как это было со всеми теми красками, всей палитрой взаимоотношений. Это очень и очень важно, потому что отсюда как бы происходят вот те страхи и опасения, которыми апеллируют люди, не желающие делать вот эти важные шаги в политической жизни. Во-вторых, здесь есть, наверное, какой-то психологический момент, потому что вот вопрос крымско-татарской автономии, вообще судьбы крымско-татарского народа в украинской политической нации, в украинской вот политической жизни, не воспринимается как некий актуальный, важный на сегодняшний день. Его откладывают, и легче просто там сказать, ну, вы знаете, вот там нужно проработать, а у нас там русины, а у нас румыны, у нас там венгры, и бог его знает, кто еще там есть, и с ними у нас большие проблемы, если мы вам что-то дадим, то и другие попросят, да? И вообще страх делать какие-то кардинальные изменения. Мы видим, как в Украине тяжело происходит реформирование вообще как таковое, да? Когда необходимы кардинальные изменения. Но в то же время я допускаю, что в украинском политикуме и в украинском обществе есть люди, которые откровенно и негативно относятся к требованиям крымских татар в реализации своих политических прав, определению им достойного политического и правового статуса в Украине. И эти же люди сегодня делают очень много для того, чтобы Украина не состоялась как государство в целом. Почему я постоянно настаиваю на том, что для Украины, для здоровых проукраинских сил в Украине крайне важно и крайне актуально обратиться к крымско-татарскому вопросу, потому что это инструмент как раз-таки перешагнуть через себя, преломить ситуацию, распрощаться вот с той вот советской реальностью, с советским восприятием и шагнуть, и стать примером даже для многих европейских стран в вопросе решения очень непростого такого вопроса, как судьба коренного народа на своей территории. Это, ну, со всех сторон, для, на мой взгляд, позитивное для Украины было бы решение.
Спасибо огромное. Нариман Джелял, активист национального движения крымских татар, был с нами в эфире. И мы с ним поговорили, как и что Украина сделала и не сделала для коренного народа за 6 лет после аннексии полуострова России. Оставайтесь на радио Крым Реали. Мы встретимся с вами через несколько секунд.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
И в эфире мы говорим о том, что 20 марта 2014 года Украина признала крымских татар коренным народом Крыму, и как это отразилось на коренном народе. И также по данному постановлению Верховной Рады Украины государство заявляет о своей поддержке декларации ООН о правах коренных народов. В Генеральной Ассамблее ООН в эти годы принимались и резолюции, призывающие Россию вывести свои войска из аннексированного Крыма, прекратить временную оккупацию территории Украины. И в этом году и проходило и заседание Совета Безопасности ООН по правам человека в оккупированном Крыму. И будем говорить об этом с Евгением Андреев, правозащитница. Добрый вечер, Евгения.
Добрый.
Евгения, что означают резолюции Генассамблеи и заседание Совета Безопасности ООН по правам человека для Украины и для России?
Да, на самом деле заседание было не единственное, да, то есть заседания по Крыму в Совете Безопасности проходят практически каждый год, и на самом деле, к сожалению, в Совете Безопасности это практически единственный инструмент, потому что Россия является одним из членов Совета Безопасности с правом вето. То есть любые попытки, они были, принять резолюцию Совета Безопасности по Крыму, которая была бы обязательна, к сожалению, проваливается, потому что Россия ветирует такие резолюции. Да? Единственный выход из этой ситуации – это резолюции Генеральной Ассамблеи, которые и принимаются, и за этим стоит большая работа украинского МИДа каждый год. И это такая попытка каждый раз напомнить миру о Крыме, несмотря на то, что эти резолюции носят рекомендательный характер.
Евгения, смотрите, да, он носит рекомендательный характер, его принимают, но ситуация с правами человека в аннексированном Крыму ухудшается. Да? Мы наблюдаем и очередные облавы, и обыски, и судилища, которые происходят в аннексированном Крыму. Как тогда быть с решением резолюции?
Да, то есть на самом деле система сложная, потому что это система взаимосвязанных органов Организации Объединенных Наций. Да, решение Генеральной Ассамблеи носит рекомендательный характер, хотя, конечно, Россия вообще-то обязана их соблюдать, учитывая, что она является членом организации, но она там каждый раз выражает свое несогласие. Но потом, именно основываясь на этих резолюциях, например, работает наблюдательная миссия ООН в Украине, которая каждый год дает свои отчеты, отчитывается перед Генеральной Ассамблеей. Точно так же на эти отчеты и на резолюции могут ссылаться другие органы ООН по правам человека. То есть когда, например, в 2016 году мы первый раз вообще какие-то договорные органы ООН по правам человека подавали доклад о нарушении прав крымских татар в Крыму, мы ссылались именно на резолюцию Генеральной Ассамблеи, говоря о том, что резолюция признает оккупацию, признает Россию государством оккупант, и поэтому комитет ООН может выносить решение. И потом, например, Международный суд ООН, который, когда принимает решение, ссылается уже на, опять же, и на резолюции, на отчеты мониторинговой миссии, на отчеты других комитетов. То есть это сложная взаимосвязанная система. И на самом деле, если бы не было этих резолюций, то было бы сложнее добиться позитивных решений международных судов, было бы сложнее добиться мониторинговых миссий. То есть, с одной стороны, кажется, что они не имеют никакого эффекта, кроме политического. Но с другой стороны, они все ложатся в систему решений дальше, которые решения международных судов являются уже обязательным. И как мы видели по ситуации с моряками, когда выносится решение международного суда, Россия, ну, к нашему счастью, наверное, каким-то образом, но пытается их выполнить.
Евгения, смотрите, мы видим, что представители Верховного комиссара ООН по правам человека, да, мониторинговая миссия, наблюдатели, они находятся на территории Херсонской области, на территории подконтрольной Украине, и пишут отчеты. Насколько в этих отчетах отображается вот нарушение прав человека в аннексированном Крыму, и насколько они объективны, по вашему мнению?
На самом деле, кроме того, что они находятся, мне кажется, они сейчас находятся скорее с Одессы, работают по Крыму, они постоянно на связи с активистами и правозащитниками, которые находятся в Крыму, и по безопасным каналам связи они, насколько я знаю, по их методологии всегда стараются общаться с жертвами нарушений прав человека, которые готовы идти, да, на такой контакт, даже и анонимно. Они всегда общаются с адвокатами, и особенно, когда кто-то выезжает на материковую Украину, они всегда встречаются и проводят отдельно встречи. То есть их отчеты состоят не только из там какой-то общедоступной информации, но и основываются на тех интервью, которые сотрудники в обязательном порядке проводят. С 2014 года каждые три месяца мониторинговая миссия издает отчет, и всегда есть отдельный пункт по Крыму. Но последние несколько лет именно из-за резолюции Генеральной Ассамблеи каждый год выходит отдельный, полный отчет по ситуации в Крыму. И, конечно, он может быть не настолько детальным, например, как отчеты правозащитных организаций, но он подчеркивает все основные тенденции и все основные цифры. И что важно, то, о чем я уже говорила, на этот отчет напрямую ссылается Международный суд ООН. То есть те, кто следили за Международным судом ООН и за процессом Украины против России, видели, что суд при рассмотрении и в своих решениях напрямую ссылается именно на эти отчеты и на отчеты миссии ОБСЕ. То есть по этим отчетам не нужно уже никакого дополнительного подтверждения, потому что это отчеты ООН. И в прошлом году, что важно, этот отчет был не просто предоставлен Генеральной Ассамблее как отчет Офиса Верховного комиссара по правам человека, но был предоставлен самим генеральным секретарем ООН. Поэтому как бы определенно это позволяет, с одной стороны, дать такую видимость Крыму на международных площадках, но с другой стороны, как бы это является прямым доказательством нарушений для международных судов.
Спасибо огромное. Евгения Андрею, правозащитница, эксперт антидискриминационного центра «Мемориал» в Брюсселе. Спасибо, что включились к нам в эфир. А я напоминаю нашим слушателям и зрителям на Facebook и YouTube странице, что вы можете к нам присоединиться в эфир по телефону 8 800 10 06 926. И это жители Крыма могут позвонить, а жители материковой части Украины 044 490 2905. Оставайтесь с нами. Мы встретимся с вами через несколько секунд.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
И мы в эфире радио «Крым Реалия». Тем временем, в это время, в 2014 году, Государственная Дума утвердила аннексию Крыма России против ратификации договора между Россией и непризнанной Республикой Крым. И закон о приеме в состав России, Крыма и Севастополя голосовал лишь один депутат, Илья Пономарев. Он тогда подчеркнул, цитирую, «Сегодня Россия совершила большую ошибку, которая может оказаться трагичной для братских народов, русского и украинского, а также для всей идеи славянского единства, да и что там говорить, для всей системы мировых взаимоотношений». И с нами на связи Илья Пономарев из США. Добрый вечер, Илья.
Добрый вечер.
Илья, вы единственный, который голосовали против. Каково было вам быть одним, не голосовать за признание Крыма российским? И насколько было сложно быть одним в поле воинов в тот момент?
Ну, это было не единственное голосование, где я выступал один или в составе маленькой группы. У нас там было 4 человека, которые чаще всего голосовали вместе в Государственной Думе. Это, конечно, очень такое неприятное чувство, когда там все против тебя, и ты понимаешь, что это такая, ну, тупая сила, которую бессмысленно там убеждать в чем-то и так далее, потому что их мотивы, они не связаны там с убеждениями, они связаны исключительно там с соображениями личной какой-то безопасности. И это чувство такой вот противности человеческой.
А сколько депутатов голосовали, те, которые сомневались, с которыми вы общались на тот момент, голосовать или не голосовать? Были ли такие депутаты, которые сомневались?
Ну, я говорю, у нас было 4. Я, Дмитрий Гудков, Валерий Зубов и Сергей Петров. Вот у нас такая маленькая фракция. Мы на ней обсуждали, как голосовать. И коллеги в итоге склонились к тому, что они просто не голосовали. То есть они, для них не стоял вопрос, что они не собирались поддерживать это решение. Но в итоге решили просто не проголосовать. А для меня было важно, чтобы это голосование не вошло в историю как голосование единогласное, потому что когда люди не голосуют, ну, как бы там в статистике не учлось, но все равно все СМИ будут после этого говорить, что проголосовали единогласно. Я очень много ходил там по залу, просто с какими-то коллегами разговаривал из числа там более или менее нормальных депутатов, искал бы, кто бы еще мог бы там не проголосовать или хотя бы воздержаться, но, к сожалению, больше таких не оказалось.
И уже после этого голосования о вас узнали в Украине, и что вы тогда знали и о крымских татарах до начала аннексии? Были ли у вас знакомые? Знали вы ли, что вот решение, да, и аннексия Крыма так обернется для коренного народа Крыма?
Ну, я прямо скажу, что сам по себе я знал довольно мало, и в Крыму я был только один раз. К сожалению, очень бы хотел, конечно, получше узнать вашу родину, да, но, к сожалению, был там только один раз, ни разу не был в Севастополе, что тоже меня там огорчает. И украинской политикой я не очень сильно интересовался. Я, вот вы правильно абсолютно цитировали то, что я написал тогда после голосования. Моя мотивация была не там солидарность с Украиной или с крымскими татарами. Моя мотивация была защита интересов своих собственных избирателей. Я был уверен, что это приведет к войне, я был уверен, что это приведет к санкциям, к потере жизненного уровня, я был уверен в том, что это приведет к ухудшению жизни прежде всего русского народа, и, к сожалению, я оказался прав. Ну, а потом, уже оказавшись в Украине, я, конечно, этой темой сильно интересовался, раз нас так судьба связала, и теперь у меня очень большое количество друзей из Крыма и из числа крымских татар.
Илья, как вот по вашему мнению, если Украина однажды признает Крым национально-территориальной автономией крымских татар, как на это могут отреагировать в Кремле? Будет ли это сильным ходом или это приведет к каким-то серьезным последствиям, на ваш взгляд?
Ну, я думаю, что в Кремле на это как-то принципиально не отреагируют, потому что, в отличие, опять-таки, от там предыдущих украинских властей, в Кремле умеют работать с национальными меньшинствами, и поэтому с самого начала начали вести политику, с одной стороны, изоляции настоящих патриотов крымского татарского народа, а с другой стороны, вербовки там такой коллаборационной части, но создание такой имитационной модели какой-то автономии, так же, как это сделано во многих других российских регионах. Конечно, Украина должна этому противопоставить четкую, на мой взгляд, позицию. И вот эти вот шатания, метания, колебания, которые есть относительно того, давать автономию, не давать автономию, это, конечно, огорчительные вещи, и надо поставить в этом вопросе точку для того, чтобы, прежде всего, крымчане видели разницу между имитационным подходом Кремля и честным подходом Украины.
А как, на ваш взгляд, реально, что вот однажды, может быть, Россия сама и решит и предоставит крымским татарам такую автономию? Как вы думаете?
Ну, учитывая то, что статус в данном случае, это же в России там федерация, да, и, соответственно, это отдельный субъект федерации, называется он, соответственно, республика Крым, он же не называется Крымская область, как это было в составе РСФСР до 54 года. Поэтому как раз полномочия по национальному обустройству, еще раз скажу, формальные, да, они есть. Просто поскольку все равно власть в регионе контролируется из Кремля, то понятно, что этими рычагами, этими возможностями по-настоящему воспользоваться никто не даст. Но формально подобные рычаги есть и в разных субъектах Российской Федерации, в зависимости от того, там сильная, не сильная власть, они умеют этими пользоваться, там в Татарстане, в Якутии, там в каких-то республиках Кавказа, там та же самая Чечня.
И мы знаем, что из-за аннексии ЕС и США ввели санкции, да, в отношении России. Насколько Россия и сам Кремль чувствуют эти санкции?
Ну, санкции есть разные. Ну, безусловно, чувствуются все санкции, которые введены, но они имеют разные последствия. То есть та часть санкций, которая касается персоналей, где там конкретные фамилии, имена и отчества, конечно, этими людьми переживается достаточно остро, потому что это, прежде всего, лишает их возможности вести там международный бизнес, ездить, накоплять капиталы, то есть они фактически становятся у Кремля в заложниках, а это, в общем, никому не нравится. Те вещи, которые связаны с так называемыми секторальными экономическими санкциями, да, вот, которые известны там санкции там, на ввоз пармезана, например, да, то, конечно, здесь скорее Кремль их использует в своей пропаганде на свою пользу. Он граждане не могут отличить, там, значит, кто враг, а кто друг, и какие из экономических проблем внутри страны связаны с деятельностью своего собственного правительства, какие там с деятельностью американцев. Ну, соответственно, на американцев очень удобно списывать любые проблемы, как известно, там в подъезде плохо пахнет, это потому что, значит, там Обама справил малую нужду.
Спасибо вам. Илья Пономарев, бывший депутат Государственной Думы Российской Федерации, был с нами на связи. И мы говорили о том, что в 2014 году Верховная Рада Украины признала крымских татар коренным народом в Крыму, а в это время Государственная Дума утвердила аннексию Крыма России. На этом мы ставим точку. С вами была Эльвина Сидбулаева, и услышимся с вами на следующей неделе.